Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. После этого мы предложим вашему вниманию программу «Предстоятель», а затем авторскую программу Дометия Завольского «Академический час».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 25-е зачало, 6-я глава, стихи с 30 по 45. В то время собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Апостолы возвратились после проповеднических трудов ко Господу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научились. Служители церкви должны давать отчет Господу за все, что они делают, и за все, чему они учат. Пусть они не делают ничего и не учат ничему, кроме того, что относится ко Господу, и что можно потом повторить Ему. Какую нежную заботу проявляет Господь о Своих учениках, видя их чрезмерную усталость! Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Самые деятельные служители Христовы не могут постоянно трудиться до изнеможения, но нуждаются порой в передышке. И Господь не только дает потребное во упокоение немощи нашей и трудов многотрудные плоти, но даже напоминает Сам о необходимости отдыха. Христос приглашает их в пустынное место, ибо для отдыха требуется уединение. Он не предлагает им необыкновенные красоты природы, но покой пустыни, Он говорит, чтобы они отдохнули немного, только для того, чтобы собраться силами для новых трудов. Святые отцы говорят, что речь здесь идет также о покое пребывания с Богом. Никто не может жить по-христиански, не удаляясь от людей для общения с Господом. Чем больше наша душа получает в тишине и молчании, тем больше может она дать другим в деятельной жизни. Главная наша беда в том, что мы не даем Богу говорить с нами, потому что не умеем молчать и слушать. Но невозможно совершать Божие дело, не имея Божьей силы. Где мы можем получить эту силу, кроме как в общении с Богом? Но на этот раз отдохнуть апостолам не удается. Многолюдная толпа, теснящаяся вокруг Господа и его учеников, так что и есть им было некогда, видит, как они отправляются на лодке в пустынное место и бежит туда, опережая их. Высадившись на берег, они с удивлением обнаруживают, что весь этот народ ждет их. Что же Господь? Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Так жаждут эти люди слова жизни, потому что их религиозные вожди не приносят им пищу, в которой они нуждаются. В Израиле нет больше истинных пастырей. Господь начинает говорить, и это длится долго, пока все не насытились. Христос — истинный пастырь, который нужен людям. Он утоляет голод слышания Слова Божия, а также телесный голод. Но прежде чем дать людям хлеб, Господь насыщает их Своим Словом. Чудо умножения хлебов, которое последует за этим, неотделимо от научения истине. Словом Господь собирает эти толпы в новый народ Божий. Церковь навсегда сохранила эту тайну в своей памяти. Евхаристия, которую мы служим, соединяет последовательно литургию слова и литургию хлеба. Чудо умножения хлебов связано с событиями священной истории. Час поздний и место пустынное. В таких же условиях совершал свой исход народ Израиля, томимый голодом. А теперь это народ, идущий за Христом. Ученики просят Господа отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения купить себе хлеба. Но Господь думает иначе. «Вы дайте им есть», — говорит Он апостолам. Два подхода могут быть при виде нужды других людей. Одни говорят, пусть об этом позаботится кто-нибудь еще, а другие — я должен об этом позаботиться. Но то, что есть у учеников, пять хлебов и две рыбы — слишком мало. Однако Господь взял их и сотворил чудо. В руках Господа самое малое всегда много. Как бы ни были малы наши возможности, нет причин для уныния. Если мы предадим все, что у нас есть, всю нашу жизнь в руки Христовы, Он совершит невозможное чудо с нами и с другими людьми через нас. Господь приглашает нас к участию в Своем небесном пире. Это зеленая трава среди пустыни, где Господь угощает всех, и есть те пажити, на которые, согласно псалму, сам Бог, пастырь, ведет свой народ, та трапеза, которую Он приготовил для нас ввиду врагов наших. И сели рядами по 100 и по 50, и эти подробности не случайны. Они означают организацию народа Божия в будущей церкви. И 5000, которые насытились, уже не просто толпа, а собранный воедино вокруг Христа новый народ. Евангелие показывает, что значит изобилие плодов земных, о котором молится Церковь. В своей безграничной щедрости Бог дает жизнь с избытком, 12 полных коробов с остатками пищи, по числу 12 колен Израиля и по числу апостолов. Это значит, что совершилось не просто чудо, а сверхчудо. Теперь и другие народы могут насыщаться от Господней трапезы. Дар Божий не знает пределов ни на земле, ни в вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио Радонеж. Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Восемнадцатого сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к архипастырям, клиру и пастве митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан по случаю принесения чудотворной курско-коренной иконы Божьей Матери «Знамени». В послании говорится, этот образ был явлен православным христианам в конце 13-го столетия и, пройдя вместе с нашим народом через многие невзгоды и испытания, стал видимым знаком помощи Божией всем с верою притекающим ко Господу и Его Пречистой Матери. В этот же день в Воронеже состоялась торжественная церемония по случаю присуждения патриарху Кириллу степени почетного доктора Воронежского государственного университета. Предстоятель обратился к собравшимся с речью.
Образование – это ведь не только передача знаний. В конце концов, сегодня знания передаются при помощи интернета без необходимости посещать учебные заведения. Объем информации сегодня такой огромный, что человек, обладающий способностями, сам может образовывать себя весьма эффективно, что, кстати, и происходит. А вот без чего невозможно обойтись в связи с образовательным процессом? Я думаю, невозможно обойтись без формирования человеческой личности. Тот, кто получает информацию через интернет или просто через библиотеку, он лишен возможности диалога и контакта с учителем. А кто такой учитель? Учитель — это как экскурсовод, который ведет человека по чрезвычайно интересному, захватывающему дух пути овладения знаниями.
21 сентября за божественной литургией в Казанском соборе святейший владыка возглавил хиротонию архимандрита Адриана Ульянова, воепископа Бежецкого, викария Тверской епархии. По окончании богослужения патриарх обратился к новохиротонисанному епископу с напутственным словом. «Пометуя о том, что повседневная жизнь многих людей в российской глубинке продолжает быть трудной и горестной, так что для обездоленных, немощных, болящих и одиноких наших братьев и сестер поддержка со стороны Православной Церкви подчас остается последней и единственной реальной надеждой. Не забывай и о том, что наша нынешняя юная паства есть завтрашний день русского православия, и потому от успеха молодежной работы в Церкви напрямую зависят и грядущий образ отеческой веры, и будущее Отечества», — сказал святейший владыка. После этого предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Оно было посвящено Рождеству Пресвятой Богородицы. «С этого дня началась новая эпоха в истории всей человеческой цивилизации», — сказал патриарх. «Ибо впервые за все времена Бог открыл людям, что главным законом их жизни должен быть закон любви. Это было так странно и непонятно в те языческие времена, когда философы, стоики и эпикурейцы предлагали в качестве высочайших совершенно иные ценности. Именно в той системе ценностей воспитывалось человечество, в том числе самая передовая его часть, население Римской империи. И когда Господь провозглашает совсем иную парадигму человеческой жизни, когда Он призывает жить не по законам, проповеданным языческой мудростью, а по иному закону, закону любви, который предполагает жертвенное отношение человека к окружающему его миру, ибо любовь в первую очередь характеризуется способностью жертвовать, то тем самым Господь не только переворачивает общественное сознание того времени, но и изменяет вектор развития всей человеческой цивилизации.
В эфире была программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Все святые помянувши, паки миром Господу помолимся. Мир, наверное. Духа Наставника, Хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
А в гостях у нас московский краевед, историк архитектуры Денис Витальевич Рамодин. А поговорить мы хотим о расширении Москвы. Не только обещанном нам совсем недавно, но и о таком, о каком давно, последние, наверное, уже 100 лет, мечтают наиболее оторванные от жизни московские архитекторы. Денис Витальевич, скажите, а когда, собственно, возникла идея расширения Москвы радикального?
Ну, наверное, радикального, конечно, возникло уже в советское время, но об этом стали задумываться еще и в предреволюционное время, в начале века, когда, собственно, московское население стало стремительно расти. Дело в том, что Москва со второй половины 19 века стала таким довольно-таки крупным транспортным узлом и стала к себе притягивать и промышленность, и торговлю. Все это, конечно, влекло за собой прирост населения, и стало понятно, что город растет. И уже состоятельная часть населения поняла, что в городе довольно-таки некомфортно жить, нужна какая-то альтернатива. И, собственно, в конце 19 века появляются новые типы поселков вокруг Москвы, дачные. Изначально они довольно-таки были неблагоустроены, но в 900-х годах строится такой вот образцовый город-сад, поселок возле Москвы, это Новогиреево. Собственно, поселок, который должен был стать таким районом загородных вилл, но в то же время доступным в транспортном соотношении и во временном с Москвой. Довольно-таки комфортный, благоустроенный, заложен в 900-е годы. Собственно, была проложена целая сетка улиц, которые по-петербургски назвали проспектами. Эта идея еще пошла из петербургских дачных поселков. Так и возник первый вот такой вот город-сад вокруг Москвы.
То есть «Зеленый проспект» — это название не 60-х годов, название, смыслом которого не удалось воплотить в жизнь, поскольку, как мы видим, все проспекты и бульвары в этом районе имеют весьма, к сожалению, унылый вид. Хотя спасибо тем жителям района, которые все-таки поддерживают своими силами какие-то зеленые уголки. Скажите, пожалуйста, а каких пределов достигали к тому моменту, вот к рубежу веков, границы города?
Границы города тогда достигали предела, собственно, Московской окружной железной дороги, уже выйдя за Камер-Карежский вал. Именно вот эти границы довольно-таки долго и определяли, собственно, размер Москвы до 30-х годов 20-го столетия.
Камер-Карежский вал, в основу каких улиц он сейчас лег?
Ну, большая часть этого валов уже давно, понятно, не сохранилась, но название улиц перетекло в Лефортовский вал, Сокольнический вал, Оленьий вал, Сущевский вал. То есть это где-то границы современного третьего транспортного кольца.
Ну, где-то даже остались еще и следы земляных укреплений.
Следы земляных укреплений не остались. Единственное, что, может быть, немножечко нам напоминает о тех укреплениях, это насыпь железной дороги Московской окружной в районе Лужников. Но она была тогда сделана защитной, поскольку это была низменная пойма, и она затоплялась. Поэтому, собственно, на основе остатков тех валов сделали железнодорожную насыпь.
Это были валы Петровского времени, насколько я понимаю.
Да, это были валы Петровского времени, довольно-таки крупное оборонительное сооружение по тем временам, но оно себя изжило уже к концу 18-го столетия.
Скажите, пожалуйста, а ведь граница Москвы, тогдашняя конца 19 века, она тоже была почти круглой?
Фактически, да, из-за, собственно, кольцевой системы, которая несколько сковала нашу Москву, наш город, тем более после строительства Московской окружной железной дороги, вновь появилось кольцо. За него пытались уже выйти в 30-е годы, появились такие, ну, язычки, новые районы города, но, собственно, строительство уже Московской окружной автомагистрали с 59 по 61 год окончательно закрепило вот эту кольцевую систему. Хотя, собственно, планировалось еще создание внутренних колец по генплану 35 года. Это должно было быть нынешнее третье кольцо, которое называлось новым бульварным кольцом, и парковое кольцо, собственно, это та часть, участки которого сейчас приспосабливают под четвертое транспортное кольцо.
Итак, сколько же в Москве колец исторически сложилось? Ну, первое — это Кремль. Кремль с Китай-городом. Они были рядом. Это были два фактически кольца, соединенных в одно вытянутое кольцо. Затем появилась стена Белого города в конце XVI века при Борисе Годунове. Затем Белый город, в свою очередь, окруженный свободами черного люда, был окружен земляным городом. Затем возник Калежский вал.
Да.
Итак, Кремль — древнейшая часть, затем присвоили к нему при Василии III в 20-30-е годы XVI века Китай-город, затем 90-е годы XVI века Белый город с Федора Коня, да? Затем уже появившийся где-то в то же время земляной город, система земляных валов и Камер-Карежский вал, на месте которого затем возникла кольцевая железная дорога. А каково было ее значение?
Назначение было довольно-таки простое. Дело в том, что Москва стала центральным транспортным узлом Российской империи. И все вот эти радиальные дороги сходились в разных точках Москвы. И нужно было транспортное объединение, чтобы перебрасывать товарные составы с различных направлений, с различных вокзалов. То есть перекидывать, собственно, делать такое транспортное сообщение, транспортную связь. Кроме того, была еще идея в конце 19 века создать в Москве альтернативный транспорт, альтернативные конки и, собственно, появляющиеся трамваи. Поэтому была идея заимствовать западноевропейский опыт и создать такую городскую электричку. Под это, собственно, и были построены архитектором Померанцевым, автором верхних торговых рядов современного здания ГУМа, все замечательные станции, которые сейчас находятся и никогда не эксплуатируются уже больше 100 лет. Собственно, идея создания транспортного пассажирского потока существует уже более 100 лет, но, к сожалению, в то время она не была реализована из-за недостаточного финансирования и недостаточной радости идеи. Но, тем не менее, транспортное сообщение по Московской окружной железной дороге, по МЖД, оно существует до сих пор, хотя позже уже были построены внутренние дублирующие связные трассы, благодаря которым сейчас поезда с различных направлений могут перемещаться на соседние дороги. Так у нас, например, белорусское направление соединено с площадью трех вокзалов, и вот эти все тоже связные элементы, они в Москве внутри города есть. И, в принципе, уже даже готова транспортная альтернатива для вот города, кроме метро.
Все исторически знаменитые, изрядные столицы, они переживали несколько периодов радикальной перестройки, нанесшей, конечно, громадный урон им с историко-архитектурной точки зрения, но, тем не менее, сделавшие в них жизнь более соответствующей нашим представлениям о комфорте и, что самое главное, о безопасности. Ну, так было в Париже. Наиболее радикальной перестройки он подвергся при Наполеоне III, да, в 50-е, 60-е годы 19 века, при Наполеоне III и его городоправителе, префекте бароне Османе. Затем Лондон, ну, постоянно перестраивался, поскольку там не было жесткого французского единоначалия.
Вена, которая тоже при Франции Иосифе перестраивалась кардинально, и, собственно, Отто Вагнер фактически уничтожил старый город, создав новое бульварное кольцо и новую сеть вот таких идеальных прямых улиц.
Этого архитектора Франции Иосифа звали Вагнер.
Отто Вагнер.
Отто Вагнер,
да, известный был австрийский архитектор, собственно, с ним дружили многие наши отечественные, московские, в том числе архитекторы, его мотивы зодчества, вот такой вот упрощенный модерн появился и в Москве в конце 19-го, начале 20 века. Иванов Шиц, архитектор, известный московский, который выстроил здание купеческого клуба, нынешний театр Ленком, как раз вот был в хороших связях с Отто Вагнером, и много из этой концепции перенес и в Москву. Вагнер же полностью разгрузил центр города, построив вот такие вот районы, дистрикты вокруг нового ринга. Это бывшая, собственно, тоже система укрепления, очень похожа на наше такое бульварное кольцо, выстроив абсолютно тоже прямые улицы, вот, но уничтожив фактически старый город.
Ну, Вагнеры они такие. Скажите, пожалуйста, вот бульварное кольцо возникло на месте
Белого города. Правда, да, оно не совсем, конечно, кольцо, поскольку оно не замкнуто, вот, можно сказать, его полукольцом, хотя в советское время очень много было идей создания именно кольца, то есть закольцевать бульварное кольцо и создать за Москворечье, перебросить мосты и сделать его окончательно кольцом.
И даже создать была идея в 50-е годы, ну, еще раньше до войны запроектированная, создать вторую малую кольцевую линию метрополитена, чьи станции бы располагались на Бульварном кольце.
Да, система метрополитена изначально проектировалась абсолютно другой. Во-первых, должно было быть большее количество станций неглубокого заложения, и метро первоначально было более экономичным, и если бы, конечно, тот проект приняли, конечно, оно было бы не такое красивое, но мы получили большее количество станций в центре Москвы, большее количество веток, более удобные пересадочные узлы, и, может быть, как-то это тоже бы решило ту транспортную проблему, с которой мы столкнулись уже в наше время.
Если не ошибаюсь, на одной из станций нынешней кольцевой линии есть даже надпись «Станция Большого кольца».
Да, Большое кольцо, собственно, еще предполагалось при уже строительстве первой ветки метро, когда уже определили концепцию строительства метрополитена, но реализация затянулась на долгие годы, только уже после военной времени начали строить, ну и, собственно, планировалось возведение одновременно и Малого кольца, которое так и не было сделано.
А какие станции могли бы в него войти?
Очень сложно сейчас сказать. Я думаю, что вероятно бы пошли станции Театральная, Охотный ряд, станции, которые тогда проектировались, но еще не были построены на пересечении с Арбатско-Покровской линией, то есть это в районе Старой площади. Это станция Новокузнецкая, собственно, до парка культуры тоже предполагалось строительство еще одной станции между Кропоткинской на этом перегонном узле. Много из тех станций, которые проектировалось на радиальных линиях, так и не были построены.
Особенно на Замоскворецкой и тем более на такой растянутой в центре города Арбатско-Покровской.
Да, на Арбатско-Покровской предполагалось строительство двух станций на участке между площадью Революции и Курской, но из-за военного времени эти станции были упразднены и, к сожалению, под них не были сделаны заделы, что и осложняет строительство этих станций сейчас, поскольку фактически нужно закрывать участок линии ветки для строительства этих станций. Поэтому получили вот такой большой перегон. Также вот из-за военного времени не до конца были построены станции на Советской площади, на Пушкинской площади. Станция, собственно, Горьковская, нынешняя Тверская, была уже возведена в 70-х годах, когда был построен пересадочный узел, а станция Советская, которая находится рядом с Моссоветом, рядом с мэрией, до сих пор так и не возведена.
Насколько я понимаю, под нее есть задел.
Под нее, да, есть задел, но, правда, нет в этом сейчас необходимости, поскольку там не настолько, собственно,
активные людские потоки,
как на других соседних станциях.
Скажите, пожалуйста, вот если мы вернемся в эпоху до метро и до советской власти, когда снесли стены Белого города и создали бульварное полукольцо?
Это было в конце 18 века, но работы по, собственно, было в Екатерининское время, но работы по обустройству бульвара шли очень медленно. Во-первых, кроме стен существовали еще валы, которые надо было срыть. Все это шло очень долго, бульвары долго не обустраивались, и фактически вот такие современные, да, бульвары в нашем понимании образовались уже лишь после пожара 1812 года, когда вокруг сгорела застройка, когда стали заниматься благоустройством территорий, ну и, собственно, тогда возник и полноценный Тверской бульвар.
Ну, пожар способствовал ей много к украшению. Затем, вот Садовое кольцо, оно возникло на месте земляного.
Да, там был земляной вал, после которого, собственно, образовалось огромное пространство, поскольку застройка была по сторонам этого вала. И, собственно, из-за этого мы получили вот такую широкую магистраль. Поскольку дома располагались по прежней красной линии, и потом они тоже выстраивались по старой красной линии, перед ними были устроены большие палисадники. Собственно, это и дало название Садовому кольцу. Традиция этих палисадников существовала долго, вплоть до 20-х годов прошлого столетия.
Об этом вспоминает, в частности, Катаев в «Алмазном венце».
Да, даже дома, которые уже строились в начале 20-го столетия, тот же самый знаменитый дом на Большой Садовой 10, дом Пигита, он строился с тоже большим палисадом, но при реконструкции улицы в 30-е годы эти палисады были окончательно уничтожены, были сделаны вместо них тротуары и, собственно, вместо тоже трамвайного движения, пущен троллейбус, и получилось вот такое широкое Садовое кольцо.
Простите, дом Садовое 10?
Да, Большая Садовая 10.
Это Булгаковский дом.
Знаменитый, да, Булгаковский дом, доходный дом Пинита, владельца табачной фабрики, которая располагалась недалеко. Собственно, изначально не планировалось расширение Садового кольца, поэтому вот возникли большие проблемы, в том числе со станцией метро Смоленская, которая имела вестибюль посреди Садового кольца на, собственно, Смоленской Сенной площади.
Смоленская?
Смоленская – это Перевская ветка, тогда еще не существовала Арбатско-Покровская. Там посередине магистрали был построен довольно-таки изящный железобетон павильон, который пришлось снести в конце 30-х годов при расширении улицы.
И затем эта станция, вход в нее был забран в новый, построенный после войны дом с такой изящной башенкой, как кое-кто из московских краеведов тоже заметил, простите, что не помню фамилию, но мысль замечательна, что башенка эта спорит со шпилями многих московских высоток и полувысоток.
Да, это действительно так, но правда проект не до конца оказался доделан, поскольку получился довольно-таки такой невзрачный вход в метро с боковой частью, с довольно-таки узкими такими проходами, бойницами.
Ну, или башенка, или подземелье. Да. Сложно все уместить в один проект. Скажите, пожалуйста, ну, в конце 18 века разобрали мы стены Белого города, уже, конечно, душившие город, уже мешавшие нормальному сообщению, поскольку рынки, в том числе, как бы мы сказали сейчас уже, какие-то оптовые рынки, помещения, не пространство для ярмарок, находились в том числе и в центре города. И через ворота шел, конечно, не современный транспортный поток, но становившийся иногда очень интенсивным, очень густым поток подвод. Разобрали частоколы, ворота, срыли валы земляного города, сделали Садовое кольцо. Разобрали на протяжении 19 века то, что осталось от оборонительных сооружений камер Калежского, внешнего Петковского вала. А кольцевая структура этого города осталась. И насколько это типично для разрастающихся старых городов такого масштаба, как Москва?
Ну, это довольно-таки нетипично, поскольку эти города все-таки в 20-м столетии нашли альтернативные варианты развития, и чаще всего, конечно, при грамотном градостроительстве, при работе и городских властей, и, собственно, коммерческих структур девелоперов в то время, к сожалению, у нас, поскольку все было в таком вот плановом режиме, режиме плановой экономики, вот, к сожалению, все эти проекты никогда до конца не доделывались. И мы получили вот такой довольно-таки искусственный город с искусственным развитием традиционным, который, собственно, мешал вот его естественному развитию.
Ну, насколько я понимаю, Лондон, Париж, Вена, они разрастались и разрастались по каким-то принципам иным еще в 19 веке, не так ли?
Да, они начали еще в конце 19 века разрастаться по принципу дистриктов, то есть таких самостоятельных городов-спутников, населенных пунктов, которые стали строиться вокруг городов и, собственно, создавая автономные центры.
Ну или захватывали какие-то деревни, поселки, да, городки, близлежащие, становившиеся новыми ядрами конденсации.
Да, там вокруг них развивалась промышленность. Сами города тоже образовывали свои внутренние центры. В принципе, если говорить, да, о нашей Российской Федерации, в ее нынешней границе, такой хороший пример у нас существует. Это город Калининград, бывший город Кёнигсберг. Именно такая система там была заложена в конце 19 и в начале 20 века. И, собственно, сейчас город имеет несколько центров, которые еще появились до войны. И только как бы вот нет у него такой четкой централизации, благодаря чему, вот, собственно, и транспортные, и людские потоки, они рассредоточены по разным районам.
Ну, он напоминает модель атома.
Да, он напоминает модель атома. И, в принципе, вот эта система, она довольно-таки эффективна. Но, опять же, город, как российский, он довольно-таки молодой, и вся его планировочная структура и застройка, большей частью, была заложена еще немцами, поэтому здесь как бы сложно сказать, что это полностью отечественный такой, да, вариант, но как вот работа именно в современных российских условиях, такая структура себя оправдывает.
Насколько я, опять же, понимаю, начались вот эти вот процессы децентрализации столиц все-таки еще на протяжении 19 века, такое дело, что совсем интенсивная застройка. Если вот такой взаимообразный рост городов начался на рубеже 19-20 веков, то все-таки достаточно скорый рост начался в Париже, в Лондоне, который уже к концу 19 века был городом, насчитывавшим, если не ошибаюсь, 23 миллиона жителей. Лондон считать сложно, поскольку он как раз город-то очень децентрализованный. Там очень развитая система пригородов еще с, пожалуй, георгианской эпохи. Конца 18-го, начала 19 века. А вот Москва, видимо, запоздала. Не успели сделать до конца 19 века какой-то задел, ну вот, кроме дачных поселков, о которых вы говорили. Ну, наверное, это беда небольшого, на несколько десятилетий все-таки российского отставания в развитии. Когда Лондон уже был миллионером, в Москве там было там, в начале 19 века 600 тысяч жителей, в Петербурге тоже, а ни одного сопоставимого города, ну, кроме 100-тысячной Одессы, Российской империи вообще не существовало. Иными словами, действовать приходилось очень быстро, и опять же, все-таки в условиях, пускай не такой жесткой, как советская, но централизации. Так какие появились идеи по преодолению этой централизации вот на рубеже 19-20 веков? Вы уже сказали о Новогиреевском дачном поселке.
Ну, собственно, вот у нас возникла немножко в нашей стране уникальная ситуация. Наверное, я бы сказал, бы тяжело сравнивать, опять же, с Лондоном или Парижем, поскольку все-таки это были столицы. Москва же, она, несмотря на то, что не имела столичного статуса, это был бурно развивающийся параллельный город, который жил вместе с Петербургом. И вот это вот разделение, оно не пошло в лучшую сторону ни Петербургу, ни Москву. У нас получилось два вот параллельно развивающихся города, фактически автономно. Если Петербург изначально имел чисто столичные функции, то Москва, она развивалась как вот такой торговый купеческий город и впоследствии промышленный. И здесь, наверное, гораздо более применима немецкая модель того времени, когда была вот такая вот разграничение функций. Собственно, эта модель потом и появилась в конце 19 века в Штатах, когда Вашингтон обладал именно столичной функцией, а тот же самый Нью-Йорк, Чикаго, вот эти все города, они имели разброс по своим функциям.
Торговая столица Нью-Йорк и промышленная столица Чикаго.
Вот, также, да, в более мелком масштабе можно и назвать и Швейцарию, где, собственно, Берн – это абсолютно столичный город, но тихий, в котором располагаются лишь министерства и посольства. Цюрих – это финансовый город. Женева – это город, который отвечает за как бы международные отношения, где сидят все там международные организации, дипломаты. А, собственно, еще есть промышленные центры в городе. Все такое разграничение, то есть, собственно, нет такой централизации. К сожалению, у нас все начало путаться, и в Петербурге начала появляться к концу 19 века промышленность, что сделало его частично промышленным, но не полностью промышленным. Там располагались основные, конечно, представительства финансовых учреждений, но тем не менее они предпочитали работать в Москве, поскольку здесь рынок был насыщеннее. Вот, там представительства были скорее больше искусственным. Мы опять же можем посмотреть на Китай-город, на все вот эти банковские здания огромные, которых в Петербурге просто нет. Но, собственно, такая же структура у нас и сейчас появляется, вот это искусственное тоже насаждение переноса функций, она, к сожалению, вот вся перепутанная. И если вот говорить о Москве, то, опять же, вот в этой всей путанице мешанине не было никакого четкого вот плана развития города конца 19 века.
Ну, должен сказать, что в Петербурге это как раз развитие промышленности при непродуманности расселения новых социальных групп. И, естественно, на фоне непродуманности государственной политики по отношению к этим новым социальным группам и очень существенно дестабилизировало ситуацию.
Ну, действительно. И здесь, конечно, надо сказать, что и Санкт-Петербург выбрал не очень удачное место для строительства города. Даже сейчас, когда, собственно, уже развита довольно-таки сильная транспортная структура, Петербург до сих пор остается неудобным городом ни для морского сообщения, ни для железнодорожного, слишком удаленного, в отличие от той же самой Москвы, которая довольно-таки удобна.
Сердце в мизинце.
Да, вот. И транспортном сообщении, хотя удалена от моря, но тем не менее в железнодорожном сообщении город очень сильно выигрывает. Вот. Но опять же, после строительства всей водной системы в 30-е годы и водное сообщение стало более доступным. В этом плане, конечно, Москва вот не ожидала такого бурного развития в конце 19-го столетия, поэтому, ну, как бы сказать, передовые, да, слои населения, тот самый вот зарождающийся тогда средний класс, состоятельные люди, начинали постепенно уезжать из города в какие-то вот такие дачные пригородные поселки, поскольку жизнь в городе становилась невозможной из-за вот этого притока населения, пыли, там, промышленности, шума и так далее.
Какие поселки тогда возникли? Мы их можем сейчас найти на карте города?
Да, конечно. Самый вот идеальный, наверное, поселок, который сохранился, вот, благодаря, наверное, такому своеобразному статусу, это Серебряный Бор. Новогиреево, к сожалению, вот, большей части исчезло, поскольку его съела уже застройка Большой Москвы во второй половине 20 века. Такие вот, собственно, тоже поселки, как Покровская Стрешнева, Тушино, Кунцево. Все, по сути, это вот такие были автономные вот городки-спутники, и они, в принципе, как автономные, развивались в дальнейшем, даже в советское время, вплоть до 50-х годов.
Но затем застройка в них менялась.
Застройка в них менялась, хотя и идея вот таких городов-садов, она все равно сохранялась. То же самое Новогиреево, Перово после войны застраивалась малоэтажной, двухэтажной застройкой, но, к сожалению, после того, как все это было включено в состав Москвы, закольцовано нынешней автодорогой, к сожалению, вся эта концепция была нарушена, и уже многоэтажная застройка массовая, она съела и полностью разрушила все, что вот было создано в первой половине 20-го столетия.
Ну, пожалуй, последняя попытка создать этакий город, не то чтобы сад, но с палисадниками, это, наверное, район малоэтажной двух-, трех-, четырехэтажной застройки песчаных улиц.
Там, в принципе, да, была такая идея создания, хотя, в принципе, и позже пытались это создать в Ленинском районе Подмосковья, в районе города Видного. Там большие сельхозугодья, вот, собственно, это та часть территории, которая сейчас войдет уже в новый состав Москвы, там были построены уже в 70-е, 80-е годы довольно-таки крупные такие вот поселки из двух-трехэтажных домов для, собственно, работников тех сельхозпредприятий, которые вот непосредственно находятся там. Они довольно-таки близко от Москвы находятся. Вот. Ну, в принципе, вот это тоже была уже такая поздняя советская идея создания таких вот городов-садов.
А последний дачный поселок, повторяющий какие-то предреволюционные идеи жилища для обеспеченных людей, это, пожалуй, Сокол.
Но это не дачный поселок, это, собственно, он строился как городской поселок в 20-е годы, это и была вот единственная реализация города-сада, когда, собственно, мы имеем в центре зеленый поселок с зелеными улочками, с различным типом жилья, там двухэтажные домики были на несколько семей, вот индивидуальные дома, а вокруг располагалась промышленная территория, то есть там рядом был завод-изолятор, там был строящийся авиационный завод, там был железнодорожный узел, то есть как бы внутри вот этого промышленного кольца был внутренний вот небольшой городок со своей как бы централизацией, вот довольно-таки идеальная такая система, которая, опять же, до нашего времени, к счастью, сохранилась, но уже просто как спальный район, то есть промышленности уже там вокруг нет никакой, конечно.
Вот, а как идея города-сада развивалась все же в 20-е годы? Какие были неосуществленные идеи? Понятно, что осуществленных, ну, кроме Сокола, мы и не найдем.
От них отказались уже, собственно, после Сокола, поскольку жилищный вопрос нарастал, и, к сожалению, городские власти решили пожертвовать всеми этими развитиями ради строительства, собственно, быстро возводимого и более капитального, более плотного жилья. Поэтому идея города-сада быстро умерла, вот, и началось строительство, в принципе, довольно-таки типичных районов, это вот Пермь, Москва, Советская, те самые вот жилые массивы, которые стали появляться на Шаблове, в Кедунгеровке, в Сокольниках, во-первых, то есть это пятиэтажные дома, ну, то есть это уже современные такие вот микрорайоны, уже не относящиеся к городу Саду. К сожалению, об этой идее быстро забыли.
Ну, это ведь конец 20-х. А тогда в каком году тогда появился Сокол?
А Сокол появился в первом плане 20-х годов.
О, как
рано. Во времена развивающегося уже тогда НЭПа, поскольку тогда была создана кооперативная система строительства жилья, то есть дольщики, которые участвовали. Собственно, государство понимало, что оно не может полностью обеспечить строительство муниципального фонда, поэтому были созданы кооперативы.
Ну, это, опять же, иронически описывал Михаил Булгаков, но он-то описывал на примере провинциального быта, где с этим дела обстояли существенно проще, чем в столице.
Такое, конечно, кооперативная, да, система была создана. Вот поселок Сокол – идеальный вариант. Кроме поселка Сокол еще был поселок Красный Богатырь. Он располагался до 70-х годов в районе Краснобогатырской улицы. Там тоже был построен такой вот город-сад для рабочих. По принципу кооперативного жилья на льготных условиях, ну, можно сказать, такой прообраз современной ипотеки. Но, к сожалению, все вот эти кооперативы во времена НЭПа стали довольно-таки непрозрачными и неподконтрольными государством.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Продолжение беседы слушайте в следующий четверг в это же время.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 5 по 10 октября. Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает вас с 5 по 9 октября на Всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефон 8 812 320 80 95. Повторяю. 8-812-320-80-95. Свято-Димитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы «Милосердие» 972-97-02. Повторяю, 972-97-02. 24 сентября в субботу в 16:15 состоится молебен у Поклонного креста на месте строительства нового храма в честь мученицы Татьяны. Данное строительство реализуется в рамках программы правительства Москвы «200 храмов шаговой доступности». Церковная акция пройдет 24 сентября в субботу в 16:15 по адресу: улица Краснодарская, Владение, 15, парк-сквер у станции метро Люблино, 3 минуты пешком от метро. Молебен, на который соберутся жители района, давно ожидающие постройки нового храма, возглавит священник Иоанн Коваль, курирующий строительство святыни. Телефон 8-916-543-65-26. Повторяю, 8-916-543-65-26.